Говорит Радио Свобода. У оппозиционных политиков и общественных активистов в Москве полиция провела обыски в рамках дела ЮКОСа, возбужденного еще в 2003 году.
Связано это с приватизацией в 2003 году ОАО «Апатит» Михаилом Борисовичем Ходорковским.
Журналистское сообщество в России расценивает возбуждение дела по обвинению в госизмене против Ивана Сафронова как давление на независимую журналистику.
Мы действительно хотим и будем добиваться того, чтобы дело в отношении Вани было максимально публичным, чтобы он получил право на нормальное правосудие и адекватную защиту.
Уже около 10 известных блогеров арестованы во время президентской предвыборной кампании в Белоруссии.
Власти реагируют так на блогеров, потому что боятся, что население страны становится более информированным о том, что происходит.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 10 июля. В Москве полиция провела обыски в квартирах муниципального депутата Юлии Галяминой, шеф-редактора издания МБХ «Медиа» Сергея Простакова и координаторов общественного движения «Открытая Россия» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик. Галямина и Усманова – участницы кампании «Нет» против внесения поправок в Конституцию России. Как выяснилось, обыски проводились в рамках так называемого «дела ЮКОСа», возбужденного еще в 2003 году. С подробностями наш корреспондент в Москве Иван Воронин.
Когда в дверь политика Юлии Галяминой в 6 утра 9 июля постучали люди в масках с постановлением на обыск и угрозой выломать дверь, та была на даче, за городом. Дома остался ее сын. К нему долго не пускали скорую.
Вас не пускают?
Я решила поехать, потому что, ну, как бы, что тут с сыном непонятно. У него астма. И я на всякий случай с дороги еще вызвала полицию и скорую, потому что мне совершенно непонятно, что это за люди. Они не пускают адвоката, они не представились толком.
Адвоката Галяминой в квартиру пустили, когда де-факто сам обыск уже закончился. И оперативники занимались описью изъятого имущества. Телефон, компьютер, флешки. Выяснилось, что повод для следственных действий дело 17-летней давности. ЮКОС.
Постановление об обыске вынесено 8 июля судьей Басманного суда Дударь. Связано это с приватизацией в 2003 году ОАО «Апатит» Михаилом Борисовичем Ходорковским и подозрениями следствия, что в деятельности Юлии Галяминой используются денежные средства, полученные незаконным путем Ходорковским при приватизации ООО «Апатит».
А вот это город, да, который они взяли без офиса, вы черненькие, упакованные.
Да.
Причем ничего, вы не там
делаете. Те же самые вопросы у правоохранительных органов к шеф-редактору МБХ «Медиа» Сергею Простакову, а также к Татьяне Усмановой и Ольге Горелик, координаторам движения «Открытая Россия». В офисе последнего накануне по неизвестной причине отключили все камеры наблюдения. Проекты финансируются Михаилом Ходорковским. Обыски прошли и у них.
У меня изъяли два компьютера, телефон, все кредитные карточки и кучу каких-то дурацких бумажек, типа записей в блокноты, знаешь, вот очень старые. То есть изъяли вообще всю бумагу, на которой хоть что-то было написано, все, что было дома.
Галямина, Усманова и Горелик активно выступали против поправок к Конституции. На следующую неделю запланирован массовый митинг против реформы, обнуляющей президентские сроки Владимира Путина. Правда, московские власти акцию не согласовали, сославшись на пандемию коронавируса. В том, что у единовременной серии обысков именно политические причины, сомнений у заявителей митинга нет.
Понятно, что это такое месть и запугивание, и, ну, на самом деле это довольно глупо, потому что запугать нас невозможно. Надо тогда 20 миллионов человек запугивать, которые проголосовали против.
Люди, которые проходили обыск, они просто сами понимали, они дословно говорили так, нас прислали, чтобы обыскать, чтобы сделать следственные действия, а нам по барабану что происходит.
И они вообще были не в курсе дела, то есть они даже не понимают, что такое материнское дело ЮКОСа, то есть следователи вызваны исключительно на этот обыск, они не будут заниматься дальше делом, они нам об этом прямо сказали.
То, что они взяли.
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Журналистское сообщество в России продолжает протестовать против возбуждения уголовного дела по обвинению в государственной измене в отношении бывшего корреспондента газет «Ведомости» и «Коммерсант», советника главы Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова. Он подозревается в передаче секретных сведений чешским спецслужбам в 2017 году. Журналисты требуют обнародовать доказательства причастности Сафронова к шпионской деятельности и расценивают дело против него как давление государства на всех журналистов, которые теперь не знают, за что могут оказаться за решеткой. Наш корреспондент Алена Вершинина попросила высказать свое мнение главного редактора издания «The Bell» Ирину Малкову, обозревателя газеты «Коммерсант» Марианну Беленькую и координатора кампании в поддержку Ивана Сафронова Максима Иванова.
Мы действительно не знаем никаких деталей обвинения. Действительно, в случае с Ваней Голуновым было гораздо проще, в том смысле, что мы могли сразу говорить о том, что квартира, которую там показывают на фотографиях в нарколаборатории, не имеет ничего общего с квартирой, где Ваня живет. Ну, то есть было за что зацепиться. Мне кажется, то, как мы все уже выступили и сплотились, и то, какие грубые нарушения и противоправные действия совершались в отношении наших коллег в прошлом, позволяет нам говорить не только о том, что это вот наше журналистское мнение и наша журналистская позиция. Мы действительно хотим и будем добиваться того, чтобы дело в отношении Вани было максимально публичным, чтобы он получил право на нормальное правосудие и адекватную защиту.
В общем-то, прийти могут за каждым. Наша работа связана с общением с совершенно разными людьми. И важно понимать, что произошло в деле Вани, в чем конкретно его обвиняют и что ставит ему вину. И дело не только в самом Ване, а во всех нас. Тут скорее должны разбираться адвокаты, что происходит. А для журналиста важно четкое понимание правил игры, что мы можем выполнять свою работу и не бояться за то, как мы эту работу выполняем.
Это, к сожалению, может быть и скоротечная история, и важно, чтобы про нее не забыли ни в коем случае, чтобы про нее всегда помнили. Это был не 7-минутный какой-то всплеск, потому что сама история, она достойна гораздо большего. Ни одного пикета, ни одного митинга, ни одной публикации, ни одного дня публикации. Это дело чрезвычайной несправедливости. Хотелось бы, чтобы итог был такой, как с делом Голунова.
Мнение главного редактора издания «The Bell» Ирины Малковой, обозревателя «Коммерсанта» Марианны Беленькой и координатора кампании в поддержку Ивана Сафронова Максима Иванова записала наш корреспондент Алена Вершинина. Продолжаем программу «Время свободы». Во время президентской предвыборной кампании в Беларуси задержаны уже как минимум 8 известных блогеров, критиковавших нынешние власти страны и ее президента Александра Лукашенко. Они обвиняются по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за организацию, подготовку либо участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» в Минске Роман Васюкович.
Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга», консультант «Радио Свобода» Игорь Лосик сейчас в изоляторе. Его канал рассказывал о пикетах солидарности и репрессиях против оппонентов власти. Задержания блогеров совпали с началом предвыборной кампании. Одним из первых в СИЗО оказался Сергей Тихановский, автор YouTube-канала «Страна для жизни», который решил баллотироваться в президенты. Сейчас в изоляторах находятся Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Неронский и другие блогеры. Чтобы избежать ареста, за границу уехал администратор телеграм-канала «Моя Краина и Беларусь» Сергей Беспалов. В целях безопасности блогер не называет страну, в которой сейчас находится. Он планирует вернуться в Беларусь на выборы 9 августа.
Как вы видите, в стране происходит полный беспредел. Садят блогеров, заводят уголовные дела. Но это просто дичь, честно. Мне не хочется жить в такой стране, где тебя могут просто по выдуманному делу взять и закрыть на полгода, например.
Многим белорусам интернет заменил газеты и телевизор, а сами блогеры стали важным явлением в политической жизни страны. Ютуб и телеграм-каналы воспринимаются частью населения как главная альтернатива государственной пропаганде.
Про популярность телеграм-каналов говорит и Степан Светлов, известный как блогер Нехта. На его канал подписано более 300 тысяч человек.
Блогеры действительно имеют большое значение в Беларуси. И сам Лукашенко подчеркивает постоянно в своих выступлениях, что блогеры, телеграм-каналы и так далее, что нужно уделять этому внимание, нужно их там прошерстить.
Не очень-то погружен в этот интернет, но очень часто мне докладывают о тех, кто там хайпует и постится. Правильно я сказал? Правильно. Вы знаете, и когда мне фамилии называют, я так начинаю затылок чесать и думаю, кто же такие?
Блогер Эдуард Пальчис считает, что для власти администраторы YouTube и телеграм-каналов превратились в политическую угрозу, особенно после того, как Сергей Тихановский попытался участвовать в выборах.
Блогер, оно стало равно для властей, возможно, где-то и для общества, что это не только человек, который производит контент, так, это уже и активист, это уже где-то и лидер, это уже где-то и частично политик, и они представляют куда большую угрозу, чем где-то классические партии, классические политики, классические какие-то даже оппозиционные активисты, именно поэтому по ним идет такой удар.
Самому Эдуарду грозит 30 суток ареста за то, что он снимал очереди во время сбора подписей. По его мнению, власть полностью потеряла контроль над интернетом.
Фактически нет ничего, чтобы люди массово читали в независимой конкурентной среде. Ничего нету. И поэтому, собственно, их дико бесит, что информационная линия, информационная повестка не формируется ими.
7 арестованных блогеров, на которых заведены уголовные дела, признаны правозащитным центром «Весна» политическими заключенными. Роман Васюкович, Минск.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом американцев администрация Дональда Трампа требует от штатов открыть в сентябре общеобразовательные школы, а не продолжать дистанционное обучение. Но губернаторы штатов заявляют, что будут принимать решения сами, исходя из сложившейся ситуации, а не следовать указаниям президента. Передает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
До начала учебного года осталось меньше 2 месяцев, и президент Трамп, которому критически важно создать позитивное общественное мнение, выступил с инициативой полноценного открытия общественных школ. Он созвал в Белом доме совещание с участием членов своего кабинета, губернаторов, медиков и учителей, и заявил на нем, что дети не подвержены заражению, а потому нет смысла отменять посещение школ. Как вам известно, это ужасное заболевание, но молодые люди справляются с ним необыкновенно легко. Я говорил с губернатором Нью-Джерси. Он называл цифры, действительно большие цифры, но среди тысяч погибших в Нью-Джерси только один человек моложе 18 лет, и он, как я догадываюсь, болел диабетом или чем-то еще. Он единственный из тысяч, всего один моложе 18. Это поразительно, если вдуматься. Эксперты подтверждают, что молодой организм в гораздо меньшей степени подвержен заражению. Однако дети могут быть переносчиками инфекции. Президент, тем не менее, потребовал от штатов отказаться от удаленного обучения. По его мнению, демократы используют школьный вопрос в собственных политических интересах. Мы очень даже готовы оказать давление на губернаторов и всех прочих, чтобы они открыли школы. Это очень важно. Очень важно для нашей страны, очень важно для благополучия учеников и их родителей, так что мы собираемся сильно надавить. Открывайте школы осенью. Дональд Трамп пригрозил даже сокращением федерального финансирования школ. Президента всецело поддержала министр образования Бетси ДеВос. Ясно, что в этом учебном году наши школы должны быть полностью открыты и работать в полную силу. Меньшее лишает школьников, не говоря уже о налогоплательщиках, будущего. А их будущее – это будущее нашей нации. Так что вопрос не в том, открывать или нет, а в том, как открывать. Под сильным руководством президента наша экономика наверстывает потерянное. Наши школы должны сделать то же самое. Но возможности федерального правительства, в смысле давления, ограничены. Общественные школы не подчиняются Вашингтону. Они управляются независимыми школьными советами, члены которых избираются всеобщим голосованием. И на 90% содержатся за счет местных налогов. Оставшиеся 10% поступают из федерального бюджета, но эти ассигнования уже утверждены Конгрессом. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо однозначно заявил, что не намерен уступать давлению президента. Решение об открытии школ принимает штат. Точка. Таков закон. Так мы и намерены действовать. Президент Соединенных Штатов тут ни при чем. Существует кое-что под названием Конституция, в которой написано про власть правительства. И есть законы, основанные на этой Конституции. У президента нет полномочий открывать школы. Обозреватель Fox News Такер Карлсон обвинил в саботаже президентского призыва профсоюзы учителей.
Kids should go to school.
дети должны ходить в школу. Эта дискуссия закончилась в 19 веке, когда 8-летним детям запретили работать на фабриках. Родители с этим определенно согласны. Они хотят, чтобы их дети вернулись в классы в сентябре. Все опросы показывают это. Большинство детей и учителей, сдается мне, разделяет это желание. Так кто же против? Угадайте, учительские профсоюзы. Их позиция по любому вопросу однозначна. Они хотят меньше работать, не нести никакой ответственности и больше получать. Между тем, власти города Нью-Йорк опубликовали план открытия общественных школ города. Согласно этому плану, семьи сами будут решать, оставаться ли им на дистанционном обучении или отправить ребенка в школу. Школы будут работать по особому графику. Каждый ученик будет посещать школу 1-3 раза в неделю, с таким расчетом, чтобы классы были заполнены на 50%. Остальное время они будут учиться дистанционно. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи прибудет 13 июля в Гаагу, где его допросят по делу о военных преступлениях, совершенных в 1998 и 1999 годах. В конце июня специальная прокуратура Международного суда по преступлениям в Косово объявила о выдвижении обвинений в отношении Тачи. Тачи заявил, что подаст в отставку, если специальный суд в Гааге утвердит обвинительный акт. Мой коллега Александр Гостев беседует с обозревателем «Радио Свобода», знатоком Балканского региона Андреем Шарым.
Вот-вот должны были начаться, я думаю, начнутся переговоры между Сербией и Косово об каком-то окончательном урегулировании. Есть даже планы, там, может быть, какими-то кусками каких-то территорий вдоль границы они могут обменяться. И вот тут как бы Хашима Тачи убирают из процесса. Вот это совпадение или нет?
Я думаю, что никто, конечно, с будильником там не сидел и не сказал, что вот давайте выдвигать обвинения именно в этот день, потому что, знаю немножко, как работает это международное правосудие, там этих людей подкупить нельзя. Существуют, конечно, разные клановые группы влияния вокруг них, которые пытаются что-то там делать, но я склонен думать все-таки, что это в значительной степени совпадение, обусловленное вот такой просто логикой развития всех этих процессов. Сказать, что это происки там сербских агентов, которые там каким-то образом, значит, прошли через судью и для того, чтобы именно сейчас, ну, может теоретически такое быть. Но, в общем, судя по тому, как я себе представляю логику развития процесса, это довольно маловероятно. С таким же успехом. Это могут быть не только сербы, а это могут быть и албанцы, которых не устраивает Тачи, потому что там пирог тоже делится, там есть разные клановые группы влияния, партийные структуры, все там организованы по местечковому принципу, кто из какой деревни, кто откуда.
Ну, давайте поговорим о самом Хашиме Тачи. Какого типа этот человек и политик? Вот даже если мы предположим, что он преступник, хотя суд еще даже не начался, не будем бежать впереди паровоза, он скорее убежденный такой националист-фанатик, но бессеребренник, убежденный в какой-то своей исключительной исторической миссии и так далее. Или просто политик-бандит и вор к тому же, ну, который все-таки реалист, который в первую очередь заботится о себе, о собственной власти, о собственном эго.
Он типичный балканский политик начала 21 века, человек, пришедший из народных толщ с автоматом в руках, получивший философское образование в Приштинском университете, но работавший электромонтером в Швейцарии, когда он начал свою борьбу за независимость Косово. Он представитель клановой группы интересов из района под названием Дреница. Это центр Косово, такой партизанский край традиционный. Там всегда были самые густые традиции антисербского сопротивления. То, что именно он стал экспонентом политической вот этих сил индепендистских Косово, это не случайно. Я помню его конца 90-х годов. Ну, во-первых, он яркий, высокий, здоровенный такой малый, с очаровательной улыбкой, брутальный, с хорошим английским, с приличным немецким. И в конце 90-х годов, когда это поколение смело со стола сторонников так называемого ненасильственного сопротивления во главе с Ибрагимом Руговой, а это были такие люди, профессора, писатели, поэты, и на их фоне он выглядел в такой беретке красивой, значит, на фоне албанского флага, выглядел он, конечно, для средств массовой информации очень выгодно.
Пассионарий.
Пассионарий, да. Преступник ли он? Украл ли он, совершил ли он военные преступления? Тут нужно вот что иметь в виду. По принципу ответственности командира, который один из принципов работы вот этих международных органов занимаются, там и сам факт существования этой косовской албанской армии, это история, подлежащая судебному разбору. Ну, например, начнем с того, что больше 10% в рядах этой армии были несовершеннолетние. Торговала ли, был ли трафик незаконной торговли оружием? Конечно, был, потому что их кто-то вооружал. И понятно, что они покупали это оружие на деньги, которые все албанцы, тяготившиеся сербским, значит, политическим ярмом, отчисляли в добровольно-принудительном порядке как специальный налог на войну. Торговали они наркотиками? Да, торговали, потому что и финансировалась эта вооруженная борьба за счет наркотрафика. И известно и сейчас, что эта тропа балканская через Албанию, Косово, это главный путь доставки наркотиков в Западную Европу. Причастен ли к этому Тачи? Это другой вопрос. Его обвиняют в причастности более чем к 100 убийствам. Стрелял ли он? Отдавал ли он приказы? Или он просто знал, но не противодействовал этому? Это в обвинении должно содержаться. Обвинение пока за 7 печатями, оно не обнародовано. Специальный французский судья сейчас изучает это обвинение для того, чтобы подтвердить или не подтвердить его.
Я сам вспоминаю 90-е годы и начало нулевых, и сразу приходят в голову такие страшилки, которые, кстати, очень широко в России именно тиражировались, что косовские албанские боевики торговали человеческими органами, вырезая их у живых людей. Это, знаете, такой сюжет для голливудского жанра, слэшер. Насколько это правда? Если да, это было масштабно, это было поставлено на поток с самого верха? Или, в общем, какая-то зверская самодеятельность отдельных сумасшедших бандитов?
Мне известно, что эта история широко стала обсуждаться в 2011 и 2010 году после выхода книги тогдашнего или бывшего уже сразу после отставки генерального прокурора Гаагского трибунала Карла Дель Понте. И она вместе с швейцарским политиком, тоже прокурором и политиком Диком Марти, тогда они, значит, составили некоторый доклад, где были данные о том, что в далеком горном краю существует некоторая сеть или несколько медицинских центров, в котором эти вот ужасы, которые вы описали, действительно происходят. В книге этому уделено всего несколько страниц, но, как вы верно заметили, тогда как раз об этом очень активно на эти страницы ссылались и в Сербии, и в России. Была создана специальная комиссия, которая пыталась выяснить, происходило это или нет. Ничего не нашли, и сказать, было это или не было, не знаю, кто возьмется. Я уверен, что если даже такие ужасы происходили, то за давностью лет вряд ли удастся обнаружить хоть что-то. Скептики говорили по этому поводу, что такого уровня медицинские операции в этих горных условиях, да переправлять эти органы через там горы и леса, это все невозможно. В любом случае, говорить о каком-то там налаженном конвейере и так далее не приходилось.
Насколько персона Хашима Тачи вредит дальнейшему спокойствию на Балканах? Стало ли легче всем сторонам от того, что это произошло, и, возможно, он участвовать дальше в политическом процессе не будет?
Как пишут сейчас балканские обозреватели, политическая карьера его заканчивается в любом случае. Вероятнее всего, он покинет пост президента Косово. Последние 8 лет он был главным переговорщиком с сербами, и в том числе это были его переговоры с глазу на глаз с сербскими представителями, с Александром Вучичем. Я полагаю, что его устранение с политического процесса нанесет мощный удар в любом случае по албанским позициям на переговорах. Просто потому, что человека, который так хорошо бы понимал и концентрировал бы различные и властные ресурсы, и понимание процесса, второго такого человека нет.
Александр Гостев беседовал с обозревателем «Радио Свобода», знатоком Балканского региона Андреем Шарелем. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Грузии Саламе Зурабишвили выразила возмущение по поводу того, что капитан сборной страны по баскетболу Торнике Шенгелия подписал контракт с московским клубом ЦСКА. До сих пор Шенгелия играл за испанскую Басконию. Передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сразу после того, как 28-летний центровой испанской Басконии капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия подтвердил и даже выразил радость в связи со своим переходом в московский ЦСКА, в Грузии началась целая кампания в социальных сетях. Большинство болельщиков осудило шаг баскетболиста по чисто политическим соображениям. По мнению критиков, капитан сборной не должен играть за команду, принадлежащую той армии, которая в 2008 году вторглась в Грузию и до сих пор оккупирует 20% территории страны. В ответ на критику Шенгелев вновь подтвердил, что счастлив играть вместе с замечательными баскетболистами, и выразил надежду на неизменно положительное отношение к себе со стороны грузинских болельщиков. После пятидневной войны в Грузии всегда вызывало эмоциональную реакцию выступления грузинских деятелей спорта и культуры в России. Вахтанг Кикабидзе публично заявил, что никогда не споет в России до тех пор, пока, цитата, «во главе той страны стоят те два баскетболиста». Конец цитаты. С аналогичным заявлением после так называемой «Гавриловской ночи» июня прошлого года выступила и популярный джазовый исполнитель Нино Катамадзе. Так можно ли, во всяком случае, до такой степени всеобщего эмоционального взрыва смешивать политику и спорт? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил литератор и политик, один из лидеров движения Грузии за независимость в 80-х годах Леван Бердзанишвили.
Я думаю, что когда одна страна оккупирует другую, то видные ребята, в том числе крупные спортсмены, в том числе капитан команды, должен понимать, что у него нет такой свободы играть там. Это коллаборационализм. Россия оккупант. Если Шенгели это не понимает, это обидно. Насчет реакции, я думаю, это нормальная реакция. Никто его не лишает никаких прав и так далее. Просто люди высказываются, что он мерзавец. В чем я с ним абсолютно согласен. Хороший спортсмен, но мерзавец. Так что у нас мерзавцев хватает. Начиная со Сталина и Берия. Да он еще и не Пеле все-таки.
Но он же баскетболист, а не футболист.
Пеле для меня и баскетболист, и футболист. Это просто такой образ, так сказать, чемпиона. Не Ларри Бёрд, хорошо. Я не уверен, что была бы другая реакция у другой нормальной страны. Если это была бы совсем хорошая страна, его не пустили бы в Грузию вообще. Дело в том, что надо понимать, кто есть кто. И что такое ЦСКА? Играть в клубе армии, которая оккупировала твою страну, дальше некуда уже. Он не спортсмен. У него будет сейчас спортивная карьера, но в Грузии никакого уважения к нему не будет. И он, конечно, не будет капитаном команды Грузии. И он не сможет сыграть в этой команде, потому что будет обструкция. Нельзя идти против своей страны вот таким образом.
Заявил Леван Бердзанишвили. Последние 6 лет Торника Шенгели играл и довольно успешно в испанской Басконии. Ранее его пробовал Бруклин Нетс, когда американской командой владел российский миллиардер Михаил Прохоров. Но грузинский форвард вскоре вернулся в Испанию. Специалисты, хорошо знающие баскетбольную кухню, утверждают, на решение Шенгелия повлияла не столько огромная сумма, предусмотренная контрактом, сколько стремление молодого спортсмена играть в одном из лучших европейских клубов. Тем не менее, большинство грузинской общественности неумолимо, а некоторые авторы считают, что Россия использует Шенгелия в гибридной войне, чтобы расколоть народ Грузии и настроить грузин друг против друга. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 10 июля. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.